здравствуйте. В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Ну вот, слава богу, предвыборное цунами прошло по нашим головам, схлынуло и затихло. Щепки мусор политически прибрали, вернулись к нормальной жизни. То есть к нормальной – это, конечно, некоторое художественное преувеличение. Скажем так, к обычной. Обычная забота о людях, привычное торжество законности, ну и обороноспособность, опять-таки, как всегда. С нее, пожалуй, и начнем. Петр Великий, ты один виновней всех. Для чего на север дикий занесло тебя на грех? Так писал 100 лет назад поэт Саша Черный. И даже не предполагал, как отзовется его ехидное слово.
Главком ВМФ адмирал флота Владимир Кураедов заявил в минувший вторник журналистам в Москве о своем решении поставить корабль-флагман Северного флота, тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», на двухнедельную стоянку. По словам главкома, корабль находится в аварийном состоянии.
Загадочная все-таки штука – это наша обороноспособность. Еще, можно сказать, вчера не было в Северном полушарии вещи надежнее крейсера «Петр Великий». По итогам 2002 учебного года корабль получил приз главкома ВМФ. По итогам 2003-го признан лучшим кораблем Северного флота. И вдруг, батюшки святы, ядерная опасность, просроченные огнетушители, в кубриках непорядок. В одночасье буквально. Что такое? Спросили у знающих людей. Знающие люди показали глазами в сторону адмирала Касатонова. А при чем тут адмирал? А он, оказывается, недавно на суде по делу о гибели подлодки дал показания против главкома Кураедова. Вы спросите, ну и что? А то, что крейсером, внезапно впавшим в немилость, командует племянник адмирала, давшего показания на главкома. Прояснилась картина? Так что ни при чем тут ни огнетушители, ни кубрики, и забудьте вы, бога ради, про обороноспособность. Не до того. Идет битва за конкретные вещи, за пост, за право стоять возле Путина, за погоны шириной в палубу. И уже в этой битве адмирала Кураедова не утянут на номенклатурное дно, не тонущие подлодки, не ракеты, летящие в белый свет, как в копеечку. Они все на дне морском, а он все на плаву. И ни в чем не виноват.
Неудачный пуск баллистической ракеты морского базирования в ходе прошедшей стратегической командно-штабной тренировки в феврале был вызван двукратным превышением сроков ее эксплуатации, заявил на минувшей неделе адмирал Кураедов. Напомню, что вскоре после пуска ракета отклонилась от заданной траектории и была уничтожена системой самоликвидации.
Люди попроще или кто из приезжих, но только очень издалека приезжих, могли бы тут спросить: адмирал, а адмирал, а что ты тогда пускал эту ракету, если срок ее годности давно прошел? Аль не знал? Или знал, да понадеялся на русский авось, решил не огорчать главнокомандующего, а? Но спросить некому, все свои. И хотя срок годности адмирала, по всей видимости, давно истек, в отличие от той ракеты, к самоликвидации он явно не способен. Про обороноспособность на море мы вам рассказали, теперь про нее же на суше. Здесь укрепляют это дело тоже люди не слабые духом, иногда не поврежденные даже интеллектом. А этих людей, в свою очередь, изо всех сил охраняет свое же военное правосудие. Так что даже если Бог выдаст, свинья не съест.
Военный гарнизонный суд города Сургута во вторник оправдал сотрудника военкомата Советского района Владимира Завадского, которого обвиняли в превышении служебных полномочий, повлекшем гибель школьника Александра Бочанова. Мальчик умер во время 10-километрового кросса в противогазе, захлебнувшись рвотными массами. Подполковник Завадский, руководивший военными сборами, заявил на заседании суда, что занятие, на котором умер школьник, соответствует всем нормативно-правовым актам. Конец цитаты.
Вопросы есть? Занятие соответствовало нормативно-правовым актам. А почему мальчик умер? Пожалуйста. Иммунно-эндокринная недостаточность. Слабое здоровье было у юноши. Сам умер. А куда же его с иммунно-эндокринной недостаточностью погнали бегать в противогазе 10 километров? А не ваше дело. Подсудимый полковник, судья поди тоже. В общем, все свои опять-таки. И когда это у нас военные отчитывались перед гражданскими? Тут родина в опасности. Противогазов больше, чем людей. Мрут почем зря слабаки в соответствии с нормативно-правовыми актами. Надо срочно заполнять строй. На этот счет на минувшей неделе озаботились всерьез.
В скором времени выпускники школ поголовно будут на полгода призываться в вооруженные силы. Такое заявление сделано на рабочей встрече ректоров коммерческих вузов, бывший руководитель Минобразования и наиболее вероятный кандидат на пост первого замглавы нового Министерства образования и науки Владимир Филиппов. Ориентировочно курс молодого бойца продлится 6 месяцев. После этого юноше предстоит выбрать. Либо он отправится на службу в армию по контракту, либо еще полгода проведет в войсках.
Дивная новость эта, которую понимать надо как венец военной реформы, сильно вдохновила моего друга, поэта-правдоруба Игоря Иртеньева. И он фактически запел.
Едва друзья веселые простились мы со школою, едва лишь получили аттестат, как нам, российским гражданам, буквально всем и каждому, вручил повестку райвоенкомат. «Раз 10 классов пройдено, — сказала матерь Родина, — теперь за вас возьмусь-ка я сама. Есть у меня методика, как вам тут за полгодика вложить по полной разума ума. Прощай, житье свободное, прощай, маманя родная, счастливые, прощайте времена, прощайте годы школьные, прощайте песни вольные».
Ну, стало быть, с призывниками разобрались. Поглядим, что делает главнокомандующий, он же президент России. Рады доложить, что на минувшей неделе Владимир Путин пребывал в Сочи. Вообще-то в Сочи принято отдыхать, но Владимир Владимирович там работал. В среду, например, с интересом выслушал доклад главы собственной администрации о ее реорганизации, которую сам же и произвел. Реорганизация эта, по аналогии с правительственной, состояла по преимуществу в переименовании тех же людей другими должностями. Главный довод в пользу подобной процедуры был убедителен да нельзя.
В ответ на вопрос корреспондента газеты «Коммерсант», зачем было делать всех замов главы администрации президента помощниками, глава администрации Дмитрий Медведев ответил: «Так это же гораздо красивее». Конец цитаты.
Красота, конечно, страшная сила. А если к ней в придачу имеется глубина анализа, это вообще сливай воду.
Выступая в Сочи на общественном форуме народов Кавказа и Юга России, президент России Владимир Путин, в частности, сказал: «Сегодня ссылок на то, что Северный Кавказ – это опасный и непривлекательный для инвесторов регион, уже быть не должно. Это такой же, как и другие регионы России, а во многих отношениях даже более выгодный».
Президент, он если чего говорит, так это так и есть. Сказал: «Северный Кавказ – регион, привлекательный для инвесторов, завтра же деньги потекут туда рекой. Вот только надо как-нибудь устроить так, чтобы инвесторы эти не смотрели по телевизору ничего, кроме РТР и Первого канала. А то как раз за сутки до речи в Сочи, в Чечне, опять подорвался БТР, 8 трупов. Потом какой-то психически расстроенный полковник угробил себя и 9 солдат. Электрички взрываются, глав администрации расстреливают бытовым образом. Короче, привлекательность для инвесторов огромная. Главное не тормозить». Но заглянем, наконец, в столицу. Что там? А там, оставленный на хозяйстве премьер-министр Фродков, сидит себе в Белом доме и наблюдает, как Владимир Владимирович через его голову руководит работой правительства. И зачем человека из Бельгии вынимали? Впрочем, совсем потерянными для России недели, проведенные Фродковым на Краснопресненской набережной, назвать нельзя. Он уже пополнил копилку властных афоризмов своим, цитирую по сайту НТВ.ру. «Главное не потерять людей, опущенных вниз по вертикали власти». Конец цитаты. Еще не Черномырдин, но уже, безусловно, глава правительства. А там, между опущенными по вертикали и по ней же приподнятыми, уже вовсю разворачиваются шекспировские драмы.
Как пишет издание газеты, в минувший понедельник замминистра культуры Леонид Надиров высказался за то, чтобы именно его министерство осуществляло лицензирование деятельности СМИ. Ранее с просьбой к правительству о передаче этой функции обращался глава Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский.
Понимаете ли вы, что такое право на лицензирование? Ну, я объясню. Вот, допустим, купили вы трубопровод. Я фантазирую. Купили вы его, глядь, а на вентиле сидит какой-то человек с табличкой на груди: «Я от Владимира Владимировича». И имеет он право тот вентиль привернуть или открыть пошире. А может, вообще запаять трубу, если вы ему сильно не понравитесь. То же самое со средствами массовой информации. Тот, кто сидит на вентиле, то бишь на лицензировании, большой человек с возможностями конвертации. А кто сидит сбоку и без таблички «Я от Владимира Владимировича», тот просто хрен с горы безо всяких перспектив. Не знаю, чем там у них закончится, но, судя по лексике, инициативой в настоящее время завладел Леонид Надиров. Он, говоря про лицензирование, сказал: «Мы решили, раз можем, значит и должны». Узнаете текст слов? Трудновато будет правительству не дать чего-нибудь чиновнику, который первым процитировал Путина. Ну, культурно-номенклатурную жизнь мы обозрели, а уже оттуда до религии рукой подать. Тем более и то, и другое, и третье у нас под надлежащим контролем. В минувшее воскресенье на Пушкинской площади провел демонстрацию протеста Союз православных граждан. Эти боевитые православные требовали запрета на строительство в Москве кришнаитского храма. Так вот, подумаешь, какое им дело? Где Иисус, а где Кришна? Но дело им, оказывается, есть практически до всего.
О несоответствии кришнаитского храма архитектурному облику Москвы заявил секретарь по связям с общественностью Русской Православной Церкви отец Михаил Дудко. Кроме того, по словам Дудко, в районе, где предполагается построить храм, нет православных храмов, а 120 тысяч квадратных метров жилья отдано Министерству обороны. Я не знаю, просчитывал ли кто-нибудь, как будут себя чувствовать кришнаиты в окружении офицеров Минобороны, сказал Михаил Дудко. И наоборот, как будут себя чувствовать офицеры российской армии, если рядом с ними будет не православный храм, а храм религии, о которой они мало знают. Конец цитаты.
Вот вы, небось, думали, что православие – это просто такая разновидность христианства. То есть это, может, где-нибудь в других краях оно разновидность христианства. А у нас по совместительству еще Бог знает что. Пару недель назад РПЦ обеспечивала явку на выборы. Теперь вот и комиссия по архитектуре, и политотдел Министерства обороны в одном флаконе. Просто за все в ответе. Дай им сил, Господи. Но если кто-то полагает, что на минувшей неделе от святого кулака по окаянной шее перепало только кришнаитам, он ошибается.
Как сообщает издание газеты, ряд протестантских церквей получил письма местных управлений юстиции с требованием предоставить полные списки членов церкви. Глава протестантских церквей России, епископ Сергей Ореховский, утверждает, что такие запросы на местах уже становятся правилом. В случае отказа предоставить список членов церкви, пасторов вызывают в ФСБ, требуют сотрудничества, угрожают закрытием церкви, заявил газете епископ.
Ну и правильно, нечего жаловаться. Все религии у нас равны, так и не надо отличаться. Православные-то иерархи со сталинских времен на службе во всех смыслах слова. Погоны под рясой сами собой накапливаются. Вот и давайте, дорогие протестанты, становитесь на учет. В какую сторону креститься – дело ваше. А уж списочек, пожалуйте, имена, фамилии, явки. Не что впервой, но то-то. Правда, когда Штирлиц вербовал пастора Шлага, он не угрожал ему закрытием церкви, хотя как штандартенфюрер СС мог себе позволить. Заботой о протестантах деятельность местных управлений юстиции, как выясняется, не ограничивается.
В минувший понедельник Министерство юстиции Калмыкии приостановило деятельность оппозиционной организации «Родной край». Это общественное движение активно выступало за отставку Кирсана Илюмжинова. 9 декабря прошлого года активисты «Родного края» вышли на митинг, выступая против фальсификации выборов. По официальным данным, «Единая Россия» набрала в Калмыкии 99% голосов. Прокуратура обвинила оппозиционную организацию в экстремистской деятельности.
Экстремистская деятельность. О, как говорил один обитатель Вороньи и Слободки, это мы понять можем, чай не первый год замужем. Али забыли родную терминологию? Так я напомню. А те, кто помоложе, пускай заранее входят в курс дела. Итак, расстрел демонстрации – это у нас восстановление порядка. Мордовские лагеря – торжество законности. А вот ежели кто против советской власти – это, разумеется, экстремизм. На том до сих пор и стоим. Поэтому Новодворская, требующая признать КГБ преступной организацией, у нас маргиналка. А само КГБ это с его вековым Мочиловым – сплошные отцы нации. Теперь вот этот калмыцкий хан в лимузине – оплот демократии, а те, кто требует посчитать голоса по-честному – экстремисты. Так держать. С последовательной и ясной внутренней политикой России по части последовательности и ясности конкурировать может только ее же политика внешняя. На минувшей неделе МИД России выступил с решительным осуждением убийства израильтянами шейха Ясина, из чего вся прогрессивная общественность сделала единственно верный вывод – мочить разрешается только в Катаре и только чеченцев. О развитии событий в сфере борьбы с мировым терроризмом и о многом другом честно расскажут газеты 2014 года, любезно предоставленные нам агентством на голубом глазу.
Вчера в результате совместной операции российских и американских спецслужб были уничтожены Шамиль Басаев и Усама бен Ладен, ехавшие в одном автомобиле на переговоры друг с другом, пишет газета «Диверсия». В связи с этим Госдепартамент США уже выразил крайнюю обеспокоенность гибелью борца за независимость Ичкерии, а МИД России резко осудил физическое уничтожение саудовского предпринимателя. Посольство Израиля дало в честь случившегося торжественный обед. Как пишет газета «Свободная Россия», Министерство юстиции потребовало от общества анонимных алкоголиков предоставить полные поименные списки своих членов. Ранее аналогичной процедуре регистрации подверглись участники детских танцевальных кружков и неформальное объединение «Старушки у подъезда». В ближайшее время Минюст планирует разобраться с гражданским обществом, которое, по слухам, уже давно существует в России, но до сих пор не предоставило списки своих членов. В России осуществлен окончательный переход на единый госэкзамен для выпускников школ, сообщает газета «Педагогика Раз Тудей». В число сдаваемых предметов вошли сборка и разборка автомата Калашникова, марш-бросок на 10 километров, устав устно и письмо любимой девушки письменно. Министр обороны Владимир Филиппов высоко оценил состав дисциплин, позволяющий выпускникам школы легко поступить в любую войсковую часть, независимо от пола и желания. Газета «Контрактная звезда» в заметке «Не стареют душой ветераны» пишет о мужественном поступке пенсионера Кураедова. От Кураедова в редакцию поступила жалоба на его соседа, в которой отмечены следующие недостатки. Громкая музыка вероятного противника из магнитофона с истекшим сроком годности, ручка входной двери не надраена до блеска, в квартире не работает одна лампочка, криво прибит портрет Элвиса Пресли. В связи с вышеизложенным, пенсионер Кураедов требует закрыть квартиру соседа на 2 месяца до устранения недостатков.
И напоследок несколько слов о ясновидении. Оно вообще всплывает в самых неожиданных местах. А давеча обнаружилось в Басманном суде.
В минувший понедельник адвокаты соучредители ЮКОСа обжаловали 5 постановлений об аресте в Швейцарии счетов, имеющих отношение к группе Минотеп. Защитники, в частности, обратили внимание на фразу судьи Солоповой. Суд установил, что Ходорковский создал преступную группу. Защитники обращают внимание на тот факт, что суда над Ходорковским еще не было.
Ну, не было. Ну, поперек закона высказалась судья Солопова. Да хоть по диагонали. Что мы в самом деле, в Англии, что ли? Или кто-то не знает заранее, что Ходорковский виновен? Или кто-то не понимает, в чем именно он виновен? Вот начнет хорошо себя вести, разоружится перед партией, покается перед Путиным, может, найдутся смягчающие обстоятельства. Не покается, не разоружится, судья Солопова еще что-нибудь обнаружит. Ей не впервой. Правосудие не спит. Даже иногда удивительно, до какой степени оно у нас бодрствует.
Чертановским межмуниципальным судом Москвы рассмотрено дело профессора, сотрудника кафедры духовых инструментов, занимавшегося частным извозом с нарушением лицензии. Следствием были допрошены десятки свидетелей, досконально изучены 1000 документов, проведен анализ соответствия действий кооператива извозчиков десяткам должностных инструкций. Суд установил, что за 1,5 года работы обвиняемый извлек незаконный доход в размере $1700 и приговорил обвиняемого к 4 годам лагерей.
$1700 за 1,5 года. То есть в месяц извлекал означенный профессор незаконного дохода почти $100. Конечно, живя на законный доход, давно бы отбросил он свою валторну вместе с коньками. Но оцените принципиальность неизвестных служителей Фемиды. Закон есть закон. Притом примите во внимание. Если оставить в покое преподавателя музыки и не изучать 3 года напролет преступную деятельность кооператива по извозу, то ведь можно ненароком увидеть какого-нибудь, не приведи Господи, префекта или, упаси Боже, мэра. Попадется случайно на глаза Рублево-Успенское шоссе, где особняку встать уже некуда. А живут там все государственные чиновники или свой же брат-судья. А дальше лазурные берега, да всевозможные куршевели, куда, поспасавши родину, навостряет лыжи наша элита. Премьер-министры эти, опять-таки, все как один при фондах и нефтедобыче. Дерипаска недопрошенный, сосковец 10-й год ходит непытанный, дачка президента через забор с другим авторитетом. Только ведь не дай бог в ту сторону поглядишь, да глаза на резкость наведешь. Завтра же самого изгноят. Так что лучше всей Фемидой навалиться на профессора музыки с его жигулями. Целее будешь. Счастья вам.
Ну, профессор, ты попался, без лицензии катался.
Вот от этих Дебюсси все несчастья на Руси.
Точно, 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 точно. Нет такой в России сферы, чтоб не влез служитель веры.
Прячься, ворог, за версту, всех построит по Христу.
МИД ужасно озабочен шейха злобного концом.
Мы-то мочим, кого хочем, с человеческим лицом.
Протестант, пора слегка посотрудничать с ЧК.
Утром мессу отслужил и к обедне доложил.
Перед президентом флот стариной своей трясет.
Стоит денег до хрена этот праздник Нептуна.
Думаю, отчизне надо начинать призыв с детсада.
Вынул соску, взял горшок и пошел вертать должок.
Это была программа Виктора Шендеровича «Плавленый сырок». Звучали стихотворения Игоря Иртеньева, автора куплетов Вадим Жук и Сергей Плотов, исполнители куплетов Сергей Лосев и Борис Смолкин, авторы агентства «На голубом глазу» Юрий Исааков и Александр Коряев, корреспондент Игорь Письменный, дикторы Ксения Туркова и Ася Долина, музыкальный редактор Андрей Кухаренко, консультант Сергей Феоктистов.